Близость к Вайомингу дает прекрасную говядину. Вайоминг на этот счет такой мини-Техас, полный тучных стад. Кстати, мне еще Джо, ферман на ранчо Бада, объяснял, что Техас на самом деле прокормить такое количество скота не может. Не тот там климат. И даже орошение не поможет. В Техас везли всякий корм из той же Южной Дакоты, Небраски там или других кукурузных штатов, и им скот выкармливали. В Вайоминг же повезли зерно из Альберты, то есть прямо от нас. А взамен к нам приехала вот эта самая роскошная говядина. То есть случилось разделение труда, так сказать, к взаимной выгоде. А свинина у нас своя, свинарников хватает и кормов для свиней. И кур полно. А к чему это я? Да к тому, что на гриле у меня сейчас что только не лежало. И небольшие стейки, и свиная вырезка, и куриные грудки, и с острой приправой, и колбаски. Середина дня субботы была великолепна. Самый август, самая теплынь в самом разгаре. Во дворе пахло свежей травой, я с утра лужайку выкосил, горящими углями, жарящимся мясом. Наверное, это и есть самый летний, дачный такой набор запахов. Или загородный, в моем случае, учитывая даже прошлое место жительства. На задней террасе был накрыт стол, где пока только мяса и не хватало. А гости в ожидании его сидели кто где. Больше с бутылками пива или бокалами вина в руках, болтая кто о чем. Мне у гриля составил компанию Терренс, высокий и тощий, как смерть, черный парень, родом из Луизианы, который провалился в этот мир из Детройта, где работал в городской комиссии по зонированию. Там он по долгу службы, так сказать, спустился в темный подвал заброшенного здания, где у него неудачно погас фонарь. Надо ли говорить, что выбрался он из подвала совсем не там, где спустился. Не буду описывать весь его путь, но закончился он на должности начальника базы в Грейт Фоллс, той самой, где я сначала начал службу на благо Анклава, как раз под началом самого Терренса. А еще у Терренса, когда он провалился, был рак. В четвертой, то есть терминальной стадии с метастазами и смертным приговором. Но здесь, в этом мире, развитие болезни остановилось. В Анклаве были достаточно хорошие врачи, которые работали в достаточно хорошем госпитале для того, чтобы подтвердить такой диагноз. Рак остановился в своем развитии. Терренс жил себе и жил, все сроки для того, чтобы он взял да и умер, уже прошли, а он все не умирал. Для меня это сюрпризом не стало. Время для чужих в тех мирах, куда они проваливались, течет по-другому. Совсем не так, как для местных. «Время — категория скорее философская», — повторял я сейчас для Терренса чужие слова, которые когда-то слышал в Углегорске от профессора Милославского. Вот эти часы и минуты — это вовсе не время, это единицы его измерения. Они могут быть длиннее, короче, они могут называться как-то по-другому, но именно течение самого времени это никак не изменит. Неважно, проживешь ты 100 лет или 400 кварталов, но на самом деле это будет один и тот же отрезок. Это как измерять длину метрами или футами.
Но длина, как и время, категория абсолютная.
Разумеется, но это вовсе не значит, что мы находимся на одной шкале. Один умный, но очень плохой человек мне объяснял, что мы, проваливаясь по факту, отрываемся от времени, как от несуществующей конструкции, наверное. Мы проваливаемся в другой мир, в котором тоже черт знает, что творится, но не соединяемся с ним окончательно. Время у нас свое. Физически мы и живем в нем, то есть у нас рана заживает месяц, насморк лечится за 7 дней, но стареем мы в 10 раз медленней. По идее, Терренс должен сейчас начать удивляться и падать в обморок. Ну, мы эту стадию уже прошли раньше. Я просто повторился. То есть твой рак тогда не остановился совсем, но очень сильно затормозился. Он не был местным, ты принес его с собой. И время для болезни тоже изменилось. Что сейчас сказали тебе и остальным? Я взял со столика рядом с грилем открытую бутылку пива, отхлебнул из горлышка.
У всех пошел обратный процесс. Опухоли рассасываются, что ли?
Развел он руками.
Все сработало, как ты и сказал.
«Думаю, что они не рассасываются, это другое». Я поставил бутылку обратно и начал длинными щипцами переворачивать шипящие на жару колбаски. «Если бы кто-то мог посмотреть на, ну, не знаю, снимки, например, самой опухоли...» И сразу же перебил желавшего что-то уточнить Терренса. «Я не знаю, как там все это диагностируется. Я просто пытаюсь донести свою мысль, так что погоди перебивать». Тут я сам сбился, но затем продолжил. «Так вот...» Если бы кто-то посмотрел на снимки самой опухоли в хронологическом порядке, то заметил бы, что она не рассасывается, а развивается обратно, ровно в том же порядке, каком и развивалась в сторону увеличения с идеальной точностью.
Почему?
Вид у Терренса был озадаченный. Всю теорию целиком я пока ему еще не выкладывал. Отделывался короткими объяснениями, откладывая основное на потом, то есть на сейчас. Есть мир, а есть его изнанка. Есть свет, а есть тьма. Темнота — это не тьма. Темнота — это просто отсутствие света. Повторял я чужие слова. Свет — это то, что светит. Тьма — это то, что темнит. Не знаю, как еще сказать. Это нечто абсолютное, обратное свету. Где нет света, там темнота. И вот в темноту приходит тьма. То же самое происходит со временем.
В смысле?
Вот смотри. Я выудил из кармана фартука блокнот с карандашом, специально для этой беседы припасенный. Нарисовал некую поверхность, воронку из нее и снизу другую воронку, в которую переходила воронка первая, просто вверх ногами. Это где мы, где свет? Я потыкал острием карандаша в поверхность верхнюю. Эта воронка — это всплески тьмы в нашей действительности. В данном случае мутные пятна. Чем ближе к эпицентру вот этого водоворота, я показал на воронку, тем больше все идет наоборот.
И время?
И время. Оно по факту поворачивает назад в обратном направлении. Я привез тебя, всех вас сюда. И вы, никак не привязанные к течению времени в этом мире, легко последовали за временем прокола. Мы проваливаемся через маленькие проколы в действительности сами, понимаешь?
Ну, вроде бы понимаю.
Вид у Терренса был малость сконфуженный. То есть во время этих сеансов терапии ты просто помолодел, и твой рак вернулся в исходную стадию. Какая она теперь?
Похоже на вторую, вроде как.
Терренс развел руками.
Но я там чуть с ума не сошел. До сих пор кошмары снятся.
Лечение приятным не бывает, усмехнулся я. Кошмары мне не снятся, но после этих наших лечебных поездок меня еще долго потряхивало. Очень трудно выдерживать целыми днями ощущение того, что нечто насильственно сводит тебя с ума. Пусть мы и были в безопасности от тварей, в бронированных машинах, но миллиарды бормочущих голосов тьмы уверенно проникали в мозг, раздирая его когтями на части.
«Это было больше похоже, даже не знаю на что»,
— скептически скривился он. «Как бы то ни было», — я взялся переворачивать вырезку, — «это действует против всего, что ты принес с собой». Если бы ты был беременным, то плод бы у тебя уменьшился, затем превратился бы в эмбрион, а потом просто исчез.
Я не беременный,
— коротко сказал Терренс. Возможно, я же не возражаю. Но возраст мы тоже привозим с собой.
Я понял.
Терренс чуть нахмурился.
Ты это к чему сказал?
Он мужик умный, я давно это заметил. И сейчас опять оценил.
Уоррен Блейк, ты к нему вхож?
В какой-то степени да.
Он не молод. Он проживет тут раз в 10 больше, чем должен был жить там, откуда провалился. Но это не предел, как ты теперь понимаешь. Он может стать моложе.
Насколько моложе стал я?
А сколько времени у тебя развивалась болезнь из второй стадии в четвертую?
Он пожал плечами.
Не так уж долго, год, не знаю. И я пока не готов ехать туда снова, если честно. Я бы пока подождал.
Но год этот к тебе вернулся. Через полгода наберешь духу выехать еще несколько раз?
— Да, наверное.
Терренс задумчиво потер свою короткую бороду.
— Тогда мы сможем за год отбить еще год, так? То есть уже два.
Пусть в Углегорске о таком феномене знали многие, но омолаживались и лечились так только самые смелые и крепкие, потому что такие поездки действительно чистый экстрим. И опасно здесь на вторых ролях. Больше за собственный рассудок боишься. И была такая теория, что те, кто находился рядом с тьмой слишком долго, становились адаптантами. Странной нелюдью, агрессивной и смертельно опасной. В этом мире их нишу занимают психанутые синдромники. Но если тебя припрет, как вот Терренса, то съездить к тьме можно. Другое дело, что в следующий раз он поедет туда сам, без моего участия. Потому что всему хорошему есть предел.
То есть ты хочешь, чтобы я познакомил тебя с Уорреном? А ты предложишь ему скинуть возраст.
Не знаю, как насчет скинуть, это трудновато выдержать. А вот совсем остановить старение вполне. Но не только это.
Я посмотрел Терренсу в глаза.
И, кстати, насчет возраста. Ты пока сам подумай над тем, что я тебе рассказал.
Терренс, как мне кажется, не понял пока главного. Того, что ему отмерен век долгий до невероятности. Если не погибнет, конечно. И мне, и всем остальным чужим. Просто мысль-то настолько невероятная, что даже при изобилии фактов сама без подсказки в голову не лезет. Вот как ему сейчас. Он задумчиво посмотрел куда-то мимо меня, затем кивнул, решив что-то.
Ворон устраивает вечеринку в честь второй годовщины создания анклава через субботу. Там будет не слишком много людей, ты сможешь поговорить. Я организую тебе приглашение».
«Это было бы очень хорошо», — согласился я.
«Колбаски уже точно готовы, скоро лопаться начнут, так что их можно снимать с решетки». Я взял со столика щипцы и начал перебрасывать колбаски одну за другой на блюдо.
«А откуда ты так много обо всем этом знаешь?»
Вот и снова пришло время главного вопроса. «Там, у Уоррена, я все расскажу. Или, если хочешь знать заранее, поехали завтра на рыбалку. А сейчас просто некогда. Мясо почти готово, рассказ длинный.
На рыбалку мы можем поехать», — оживился он.
«Терренс — рыбак страстный и опытный. Он и меня попутно учит. Так что без улова с ним не вернешься. Я точно знал, что он согласится. Прием у Уоррена. Вообще неплохо бы до того момента успеть сгонять в Вайоминг и, может быть, найти дополнительную информацию. И лететь надо чем быстрее, тем лучше, пока у нас заканчивают работу с техникой, потому что дальше мы просто двинем на войну. И самому лететь, чтобы ни на кого там не завязываться. Может быть, взять Роба или нет. Роб сейчас занят чертовски. Взять надо Бобби Джо. Или Клода Люзеля, бывшего охотничьего гида и аутфитера из Квебека. Потому что если что случится, то с ним выжить проще всего будет. Ладно, позже подумаю. Пора начинать на стол подавать. Людей собралось с десяток, в основном соседи. В общем-то, само барбекю было запланировано как способ установить отношения. Тем более, что соседи, жившие через дом от нас, Клодия и Питер, в прошлые выходные зазывали к себе на Санди Роуст. То есть на обед, если проще. Сейчас они были у нас. Питер из Нью-Йорка зарабатывает себе на жизнь небольшим изобретательством всяких вещей, вроде сейфов кровати, которые невозможно вытащить из квартиры, комплектов для укрепления дверей и всякого подобного, за счет чего, с его слов, жил вполне неплохо. С Клодией, которая жила в своей действительности в штате Вермонт, в городке, который в этой действительности даже не появился, они встретились просто на дороге, когда пытались выбраться хотя бы куда-нибудь. И все же выбрались, сначала добравшись до базы в Ниагара-Фоллс, а потом уже сюда. Сейчас Питер открыл мастерскую, где производил все подряд. От решеток на окна до, опять же, комплектов для укрепления дверей своего изобретения. Клодия же работала в бюро по трудоустройству и социальной адаптации анклава. Сейчас Питер стоял с бутылкой пива в руке у дверей на заднюю террасу и убеждал Настю, что нам обязательно надо установить ту штуку, что он производит. При этом предлагал совершенно бесплатно, так что подозрение в том, что он здесь для того, чтобы продать товар, можно было отметать сразу. Еще была приятная дама лет 50, представившаяся как Скай, которая снабжала нас, а заодно и половину городка, печеньем. Тем самым, какое я страсть как любил навернуть с утра под кофе. Был менеджер Марины, который жил в следующем после нас доме, и который научил меня обращаться с лодкой и мотором. Потому как лодку я взял, а как за ней ухаживать, ни малейшего представления не имел. В общем, разные люди, старающиеся, как и мы, жить обычной жизнью обычного пригорода в мире, который едва не развалился на куски и в котором в темноте рыскали жуткие твари, у которых было лишь одно предназначение — убивать людей. Но тема тварей даже не поднималась в разговоре. Ее неловко обходили и болтали о рыбалке, охоте, машинах, местных новостях, о новых людях — и ни слова о тьме и ее производных. Она, тьма, была как слон в комнате, которого старательно не замечали. Моя лайка так и осталась на базе в Грейтс Фоллс работать разведчиком. Так что вылетел в Вайоминг я на хорошо знакомом мне Фоксбете с дополнительным баком. Попутно пожалев, что до сих пор не удосужился освоиться с Муни, тем самым небольшим самолетом, что мы с Настей нашли в Форт Макмюрии, и который, невзирая на скромные габариты, способен долететь из Колт-Лейка до Майами примерно, и который заметно быстрее, чем Фоксбет. То есть я и добрался бы быстрее, и дозаправляться бы мне не потребовалось, но не освоил я пока технику. Настя этот Муни на наш аэродром сама перегоняла. Сейчас Муни скромно стоял в дальнем ангаре и никуда не летал, а Настя старательно не упоминала о нем нигде. Потому что пусть стоит, мало ли. В общем, ранним утром синий Фоксбет разогнался до 50 узлов на полосе авиабазы и оторвался от земли, быстро набирая высоту и плавным виражом укладываясь на курс.
Земля пошла вниз, почти перед самым носом пропеллер расплывался в прозрачный круг, а начинающийся рассвет неожиданно ускорился по мере того, как самолет набирал высоту. В понедельник вылететь не получилось. Все же надо было согласовывать командировку с командованием. Но сегодня лишь вторник, так что потерял я только один день. Еще вчера я побеседовал с Шоном, который тогда и позвонил мне по поводу визита Мартенсена. Данные, взятые с убитого, у Шона уже были. Я его сразу же по возвращении на базу ввел в курс дела. И отнесся он к новости более чем всерьез. Неприятности от федералов он ждал давно. И информации о том, зачем чужие федеральной власти нужны, он тоже обладал. Без всякого моего участия, к слову. Данные о том, что в нас видят исключительно доноров крови, пока были закрыты от населения анклава во избежание паники и всякого неадекватного поведения. Но практически все руководство анклава ими владело.
«Думаю, что они начинают нас прощупывать», — сказал мне Шон вчера. «И думаю, что вы накрыли какую-то их разведгруппу, которая маскировалась под гражданских».
«А смысл высылать разведгруппу в таком виде?» — чуть удивился я. «Что она разведает? У нас наверняка множество агентов-федералов внедрено. Мы же никого не проверяем. От них любая информация может поступить, какую ни попроси».
«Ну а зачем тогда они там крутились?»
«Крутились они там, я думаю, чтобы как-то организовать похищение вашего покорного слуги. А если точнее, то пути подхода-отхода найти. Просто не повезло. Они не знали о воздушной разведке. Переоцениваю свою значимость? Не думаю. Потому что их действия по-другому и не объяснить. Но вот кто непосредственно похищать меня должен? Это уже вопрос. Вообще-то есть вариант. Это гражданские подрядчики. Вроде тех самых людей из Южной Дакоты, с которыми меня однажды свела судьба. Федералы, по факту, их просто вынудили гоняться за мной. Вот и сейчас могли в обмен на какие-нибудь обещания заслать таких же людей. Они и начали, как сумели, и как знали. То есть сразу же нарвались на проблемы. Хотя тоже за уши притянуто, пожалуй. Но просто разведка — это вообще ни в какие ворота. Что так разведаешь? Да ничего. Разве что считать это все разведкой боем. Вроде как нарвусь — не нарвусь. «Не знаю я, зачем они крутились, если честно», — сказал я. «Все варианты объяснения перебрал, и ни один из них не подошел».
«Вот и у меня примерно тот же результат», — вздохнул Шон. «Так что до выяснения буду считать их разведгруппой федералов».
«Ну, если только так». В общем, никакой полезной информации у Шона не было. Мы разве что поговорили с ним о том, что нам не мешало бы обзавестись своим собственным тестом на свой чужой. Но разговор прошел как-то так, мимо, что ли. Поэтому я решил поднять этот вопрос перед самим Уорреном, если Терренс все же сумеет организовать приглашение на прием к нему. С Терренсом же мы выбрались половить рыбу. И половили. Причем довольно успешно. Погода способствовала. Так что вечером я еще и готовил, но главное было не в рыбе. Мы с ним, наконец, поговорили. Я рассказал ему все, что рассказал когда-то Пикету. Что я уже был в другом мире, что я знаю больше о тьме, чем кто-либо здесь, что меня из-за этого ищут федералы, меня и Настю. Разве что не стал говорить о том, что я когда-то здесь жил, а теперь вернулся. Терренсу врать я не хотел, так что сказал честно о том, что у меня это уже второй мир, и что здесь у нас с женой были предшественники, которые умерли и место которых мы заняли. И именно поэтому наши отпечатки пальцев, равно как и фото, были во всех возможных базах данных. И именно поэтому мне удалось проскочить за своего в Гарден-Сити до того, как пришли результаты анализа крови. Кстати, а я ведь так и не знаю результатов. Может, даже меня никто и не раскрыл при помощи этого анализа, кстати. Но это не так уж теперь и важно, на самом деле. Рассказал я Терренсу про того человека, или не человека, который именовал себя странником. Того самого главаря банды синдромников, которого я убил возле насосной станции в окрестностях Форт Макмюррея, который оказался не таким же психом, как остальные его подручные, а попаденцем вроде меня и просто моральным уродом, который уже знает, как идти из мира в мир, и делает это для развлечения и вечной жизни. Кстати, опять же, а ведь он тогда проболтался, что пришел сюда не один. Кого он, интересно, с собой привел и из какого мира? Зачем такая откровенность? Ну, кому-то все же надо доверять. А именно доверять Терренсу было проще всего. И не только потому, что он считал себя обязанным мне из-за излеченного рака, но и потому, что он просто хороший и надежный человек. Я это уже давно понял, еще когда мы вместе служили на базе. Он из тех, чью внутреннюю твердость и прямоту замечаешь сразу. И видишь, что это настоящая, а не фальшивка. А друзья человеку всегда нужны. Не будь у меня друзей, тех людей, на кого можно положиться, я бы еще в Углегорске ласты склеил. Вылетел я, кстати, один, хоть и планировал взять кого-то с собой. База находится практически на пределе дальности полета этой машины. Так что я предпочел дополнительный бак вместо пассажира и груза. Пусть запас хода останется, а то нарвусь, например, на сильный встречный ветер, и все мои расчеты пойдут лесом. Но, как бы то ни было, долетел без происшествий. Фоксбет — самолет не быстрый, так что до базы в Грейт Фоллс я добрался за 6 примерно часов, к полудню, воспользовавшись в полете пустой бутылкой для естественных нужд и отсидев задницу. Поэтому, пока машину заправляли, я приплясывал рядом, разминая и ноги, и спину, и все прочее. А потом, после того, как машина была готова к вылету, я побежал в столовую базы перекусить. Смена на базе была не моя, так что лица вокруг были сплошь незнакомые. Все привычно, кроме людей. И даже в моем трейлере, том самом, который я добывал в качестве прописочки на базе, жил сейчас кто-то другой. И вместо толстого, колышущегося за стойкой Джубла, еду подавал другой парень, невысокий, тоже черный, но скорее атлетического сложения, выдававшего в нем любителя посещать спортзал, который как раз за столовой и начинался. А вот меню было прежним, оно на всех базах одинаковое, кем-то наверху утвержденное. Слишком плотно есть не стал, решил вечером побаловать себя стейком в Баффало, так что оставил под него свободное место. Взял пару бутылок минеральной пить в полете и пошел обратно к машине. Связался с диспетчером, получил добро на вылет, разогнался и прошел над уже полностью построенным фортом из контейнеров, разместившимся в конце полосы. Моя вроде как идея. За Грейт Фоллс пейзаж резко изменился. Поля сменились горами, зелеными, заросшими лесом. Я вспомнил, что в Фэксботе есть парашют, который выдергивается из своего гнезда ракетой и опускает на землю тебя вместе с самолетом, если тот по какой-то причине отказался летать. Как раз под такой ландшафтик идея, потому что сесть здесь на вынужденную точно не получится. Тут ни единого прямого отрезка дороги нет, а с парашютом хоть шанс появляется. Но Фоксбет летел уверенно, мотор жужжал ровно, машина новая, так что даже думать о вынужденной посадке можно только в качестве упражнения для воображения. Ну и по моей привычке постоянно проигрывать в голове худшие сценарии из возможных и искать пути, как выпутаться из придуманных проблем. Вообще-то полезная привычка, иногда выручает. А может, мне надо было не наверх карабкаться, а просто в летчики проситься? Я уже так ничего, вполне себе летаю, причем на все руки мастер, даже на вертолете могу. Маленький отрядный Робинсон, опять же, вполне мне подчиняется. Во время взлета и посадки сердце давно не замирает, и дыхание бесконечно долго не задерживаю. И скоро вполне уже освою большой Твин Хьюи и попутно немного тренируюсь на Белл-206. С ним вообще без проблем. У нас ведь вместо всяких продвинутых сертификаций все по-простому теперь. Умею или не умею. Так вот я уже вполне умею. Хотя нет, не помогло бы это. Меня вычислят. Слишком мало людей в анклаве. И все равно известно, откуда я появился. Разве что летчик может от всяких бед сбежать в любой момент. Что подтверждается моим опытом побега из Гарден-Сити. Так я теперь не один. И что-то летающее под рукой всегда есть. Нет, все правильно я сделал. Надо выкарабкиваться, надо. Чем выше заберешься, тем сложнее сковырнуть. Стало заметно ветрено, приходилось корректировать курс. Я порадовался, что лечу с дополнительными баками. Время от времени ветер усиливался до довольно чувствительных порывов, дергавших легкий самолет. Я вспомнил, что Вайоминг как раз и знаменит своей ветреной погодой. Из-за этого внизу так часто попадаются целые поля ветряков, вырабатывавших или даже вырабатывающих электричество. Помню, как мне рассказывали, что электричество с таких ветряков стоило куда больше, чем от обычных электростанций. Потому что ветер дует не как надо, а когда хочет. И правительство обязывало энергетические компании покупать чистую энергию, независимо от того, нужна она или нет. И субсидировало это дело. Ну а где казенные деньги, там сразу много жульничества и коррупции. Так что ничего хорошего от таких проектов не получилось. Окрестности Баффало я запомнил хорошо, и заходить на аэродром начал по знакомым ориентирам. Вызвал вышку, представился, получил разрешение на посадку. Подлетая к полю, удивился, как много всего летающего сюда натащили. Все стоянки аэропорта были забиты техникой. Вертолеты так и вовсе базировались теперь чуть в стороне, на новых площадках из бетона, которых раньше здесь не было. То есть при мне уже были, но это именно что новодел. Уже после всего случившегося соорудили местными силами. Чуть в сторонке целое поле было выложено бетонными плитами. На плитах стояли ангары, а возле них рядами выстроилась вполне себе серьезная техника. Я и Брэдли вижу, и вроде даже страйкеры, хотя нет, это LAV-25, и как бы даже не канадской расцветки. Такой гладко-оливковый цвет, у американцев он отличается. Раньше я их тут не видел, откуда взялись. Мне определили место для стоянки в самом дальнем конце аэродрома. Но, к счастью, топать к выходу чуть ли не 2 километра не пришлось. За мной прислали машину, зеленый потрепанный пикап, которым рулил мальчишка лет 16 в кепке с эмблемой викингов. Я забросил морскую сумку с вещами и чехол с винтовкой на заднее сиденье машины, а сам уселся рядом с водителем.
«До ворот или подвезти куда-то?»
— сразу спросил парнишка. «А куда можешь подвезти?»
«Куда угодно, как такси!»
— чуть оживился он. «Раньше 6 бревен, знаешь?»
«Конечно, я местный!»
— кивнул он. «Местный, да, тут уже местные, хоть и не обязательно отсюда. А я все равно чужой, неважно откуда. И да, в любом случае я планировал искать райд до ранчо. Там в сарае стоит моя машина, а она мне сейчас пригодится. Да и в бар на ранчо неплохо бы зайти, в надежде на оленей стейк и приятное общение. Откровенно говоря, я малость соскучился по Баду и Джо, да и по другим завсегдатаям этого места тоже». Водитель оказался разговорчивым. Хуже, что темы для беседы он выбирал сам, а сбить его на что-то полезное с них не получалось. Поэтому я выслушал длинную историю про его соседа, который гнал самогон, про какого-то парня, который пропал в лесу 2 дня назад бесследно, отправившись подстрелить оленя, про собаку самого рассказчика, которая принесла щенят, и которых пока не удалось раздать никому. Но вел он машину быстро, так что наслаждаться беседой пришлось недолго. Он подвез меня прямо к сараю, куда я указал, взял деньги, местные доллары, которых у меня немного осталось с моего пребывания в здешних краях, развернулся с пробуксовкой, не жалея машины, и уехал. А я выудил из кармана связку ключей, нашел на ней нужный и отпер висячий замок на воротах сарая. Толкнул створку, открывая темное его нутро. Пахнуло прелым сеном и машинным маслом. Тойота стояла на том же самом месте, на каком я ее оставил, среди заброшенного сельхозинвентаря и всяких других артефактов умершего времени. Аккумулятор разрядиться не успел, машина завелась почти что сразу. Мотор зарычал, пару секунд подтраивая, а затем уже ровно и гладко. В любом случае, я упрятал в ней пускач от ручной динамки, так что завел бы. Открыл заднюю дверь кабины, вытащил оттуда винтовочный кейс, заглянул внутрь. Все на месте. Тот самый камуфлированный Remington R25, который я нашел в своем доме в Колорадо и с которым прорвался сюда, отбившись от всех врагов. Я даже погладил шершавую поверхность винтовки, словно заново вспоминая ее ощущения в руках. 4 магазина на 20, 4 на 10, прицел, ремень, все. Пусть так в машине и лежит. Черт знает, вдруг, когда он снова понадобится. До бара на ранчо отсюда было рукой подать, 2 минуты езды. Дело шло к вечеру, так что на грунтовой стоянке перед входом уже стояло несколько машин. Заведение было популярным среди местных, включая тех, кто стал местным, пусть даже и недавно. Не надо далеко ехать, все всех знают, соответственно, всегда есть с кем поговорить, точно знаешь, чем накормят и чего нальют. Как раз в моем стиле, пожалуй. Если бы только можно было этот стиль соблюдать, то есть поселиться где-то и просто жить, ни от кого не скрываясь, не убегая, не ожидая беды. Интересно, а с моим неожиданным выросшим сроком жизни не надоест? Лет эдак за 100. Зная себя, могу сказать, что, наверное, не надоест. Скрипнула дверь, запустив меня в помещение бара. Самодельного, декорированного только оленьими головами на стенах и несколькими винтовками там же. В остальном все было куда проще. Самодельная стойка из досок, за ней такая же простенькая полка с бутылками. За стойкой дверь на кухню, где хозяйничала жена хозяина бара, Эрни. Жена была нейтив, то есть из индейцев, каких в этих краях всегда жило много. Арапаха, шашоны, кроу. Сам же Эрни был невысок, тощ, лысыват и родился в этих краях. Таких, как и везде, уцелело немного. Но именно в этом баре они составляли некий костяк местного общества.
«Глазам своим не верю!»
— ухмыльнулся Эрни, увидев меня в дверях бара. Даже ничего не спросив, он начал наливать пиво из бочонка.
«Уже свое, сам начал делать, так что попробуй!»
Варить пиво — идея хорошая, вне всякого сомнения. Скоро все придется делать, как размародеренные запасы алкоголя допьют. Эрни поставил передо мной высокий бокал, из которого я сразу же и отхлебнул.
«Как? Отлично!»
Даже не покривив душой, показал я большой палец.
«Абат, Джо?» «Завтра здесь будут, сегодня они в городе. В ассоциации ранчера что-то вроде приема и выборов».
«Ассоциация ранчера?» «Тоже интересно, я такой пока не слышал. А местный стейк тогда тоже на завтра переносится, получается. Я сюда заехал как раз больше для того, чтобы с Бадом и Джо увидеться, а их тут нет. Поэтому я допил пиво, пообещал зайти завтра вечером и вышел из бара к машине». Отель «Оксидентал» был самым старым и самым солидным в Баффало. Стены с панелями и темными обоями, десятки старинных фотографий на стенах, мореное дерево, мебели и стойки, диваны и кресла в стиле конца XIX века. То есть все выдержано в правильном духе. Когда-то давно в нем останавливались Тедди Рузвельт, стрелок, охотник и впоследствии президент, знаменитый бандит Буч Кэссиди, женщина-стрелок Каламити Джейн, который поныне считается легендой, Баффало Билл, в шоу которого она выступала со своими стрелковыми трюками, ну и менее известный нам Том Хорн, так называемый сток-детектив, выловивший и перестрелявший почти всех конокрадов и похитителей скота в Вайоминге и соседних штатах. Закончил он плохо. Был ложно обвинен в убийстве подростка и повешен. Теперь фотографии всех этих людей украшали стену холла отеля. Наряду с другими лицами, менее известными, давая тебе возможность ощутить себя причастным к истории штата. За стойкой сидела уже знакомая мне Луиса, пухлая мексиканка в модных очках и с кучей серебряных украшений, доброжелательная и улыбчивая. Именно Луиса, а не Луис, как обычно произносит это имя в английской версии.
«Надолго?»
— сразу спросила она. «На пару ночей, я думаю». Потянул я из стопки бланк регистрации и взял ручку.
«Один?»
Мы с Настей жили в отеле дважды. До того, как отправились на аэродром в Коде помогать местным добывать самолеты, и после того, как оттуда вернулись. Однако меня Луиса пока здесь не видела.
«Да один, это уже бизнес-трип!»
— кивнул я, быстро заполняя бланк своими каракулями.
«А как ваша жена поживает?»
Луиса была в курсе истории с нашим воссоединением, которое произошло прямо в этом холле у нее на глазах. Все было как в лучшем сериале, и она даже поплакала немного. Поэтому ощущает себя в какой-то степени причастной к нашему семейному счастью, так сказать.
«Энис поживает прекрасно, а сейчас учит летать других. Как у вас?»
— проявил я вежливость.
«У меня все прекрасно, спасибо», — заулыбалась она. «Хотите прежний номер? Мне и одноместный сойдет, если у вас есть». «По цене одноместного», —
заулыбалась Луиса еще шире.
«Тогда не откажусь».
Любопытно, кто владеет гостиницей сейчас? Вроде бы город. Просто за чей счет скидка, интересно. Но отказываться точно не буду. И номер был симпатичный, с видом на Мейн-стрит. Луиса забрала карточку регистрации со стойки и выложила взамен ключ.
«Спасибо!»
Поднялся по знакомой уже неширокой лестнице в полутемный коридор. Нашел свою дверь, отпер замок, вошел в комнату. Да ничего не изменилось. Ну и времени прошло, всего несколько месяцев. С чего вдруг меняться-то? Но ощущение такое, что был здесь лет 10 назад. Столько всего произошло за это время. Посмотрел на часы. Поплавский уже не в офисе, это почти наверняка. Так что визит к шерифу откладываем на завтрашнее утро. Что я еще могу сделать умного сегодня? Надо бы Настю известить, что я нормально долетел. Спутниковых у нас в анклаве нет, все номера под контролем у федералов. И все лишнее отключено. Но есть что-то вроде радиотелеграфа с примесью пейджинговой связи. Отсюда в Коулплейк идет телеграмма по радиосвязи. А там ее содержание перекидывают уже по внутренней сети на планшет через мессенджер. Вот этим сейчас и займусь. И да, проеду мимо отеля «Комфорт Инн». Гляну, не появились ли возле него машины с пулеметами, бронированием и отметинами от пуль, все больше сверху. Если они там раньше останавливались, то почему бы не остановиться еще, верно? Что забавно, в этом же самом отеле селят чужих, которые добрались до обжитой части Вайоминга. И в этом же мотеле они ждут, когда их переправят дальше. И одновременно с этим... Тут как-то вспомнилось, что в самый первый день моего появления в этих краях, как раз в баре Эрни, кто-то сказал о том, что федералы платят бандам, отверженным, и, кажется, кому-то еще, чтобы те срывали указатели у дорог, куда чужим идти. Да, а у меня теперь материал на отверженных имеется. Такие же беспредельщики, как и все остальные синдромники. Скорее всего, только поэтому федералы не платили им за отлов чужих. Все равно не довезут. Убьют раньше. Но если ты вообще завел отношения с такой мразью, то как бы и о себе впечатление создаешь вполне конкретное. Это как бывшая американская власть, которая во имя демократии с какой только уникальной сволочью не якшалась и кому только не платила. Иронию судьбы, почти все борцы за свободу потом на американские же деньги поворачивались против Америки. Ну да ладно, это в прошлом. Но традиция все же осталась, похоже, и прослеживается. Телеграф, как подобает, находился в здании почтового офиса, возле которого совсем недавно возвели силами ополчения высоченную радиовышку. Мощности передатчика вполне хватало для того, чтобы говорить со всей Америкой. Так что такие вот телеграммы на пейджер стали вполне распространенным способом связи, потому что единая телефонная система сохранилась не везде. А сотовая связь, если и сохранилась, то только изолированными друг от друга кусками. Правда, этот телеграф отличался от тех, что остался в детских моих воспоминаниях. Все же довольно сильно. Бланки телеграмм заполнять никто не требовал. Ты просто платил, сам печатал свое сообщение на компьютере, писал куда и кому. Разве что сам отправить не мог, потому что адресатов вызывать приходилось уже оператору вручную. Но сообщение с его слов ушло, куда я и хотел, то есть на почту Колд-Лейка. Потом я поехал обратно в отель, сделав крюк мимо мотеля Comfort Inn. Машины возле него были, но среди них не было ни вооруженных, ни побитых пулями, ни бронированных. Просто несколько пикапов и пара немолодых внедорожников. И какой-то белый вэн с рекламой установки решеток на окна, быстро растущий бизнес по всему миру. Подумал, не зайти ли пообщаться с персоналом на предмет узнать как можно больше о бывшем постояльце, но потом от такой идеи отказался. Надо с шерифа начинать. Может, он и сам что-то об этих людях знает, а может, и поспособствует беседе с гостиничным менеджментом. Так что махнул рукой и поехал обратно в отель. Все равно вечером в Баффало особо делать нечего. Люди больше по домам сидят. А так хоть бар приличный рядом, Occidental Saloon. Так что можно будет и перекусить, и пиво выпить. Развернулся и поехал обратно. Стоянка у бара вызвала легкое такое дежавю. У самого крыльца стоял аккуратно припаркованный большой военный хамби, не бронированный и не вооруженный. Как раз точно такой же стоял на этом же самом месте, когда я в первый раз подъехал к этому бару. И приехал на нем тогда Мартенсен. Мартенсена я нашел ровно на том же самом месте, где и несколько лет назад, на самом дальнем табурете у стойки. Он даже не слишком удивился, увидев меня здесь. Просто вяло отсалютовал высоким бокалом с пивом. В прошлый раз мы пили Coors Light из бутылок. Так что ассортимент и здесь изменился. Похоже, не только у Эрни. Формы на командира милиции не было, он уже не на службе. Одет он был обычно для этих мест. Джинсы, клетчатая фланелевая рубашка поверх майки с какой-то надписью. На толстом рыжем ремне с вышитой серебряной нитью кобуре висел огромный револьвер, по виду вроде как старый сингл-культ, но явно мощнее и массивней. В прошлую нашу встречу в этом баре я им сильно заинтересовался. Оказалось, что такие револьверы делали в городке Фридом в Вайоминге же. И даже калибр также патриотично назывался 500 Вайоминг Экспресс. Такие калибры специально создавались для того, чтобы от медведей отбиваться. А теперь они прекрасно действовали против тварей тьмы. Кстати, я раз уже без винтовки сейчас, вооружился своим, в смысле из дома в Гренби, пистолетом АСТИ под калибр 10 аута. То есть хоть и не гаубица Мартенсена, но тоже вполне впечатляющий. Да еще и 14 патронов в магазине. Но это я уже так, отвлекся. Просто увидел пушку моего собеседника в очередной раз, и понеслись мысли в лес.
«Прилетел перехватить Пикета?»
— с легкой усмешкой спросил Мартенсен, заказывая для меня бокал такого же, как у него, пива. «Не совсем!» — покачал я головой, усаживаясь на соседний стул. «Скорее, даже совсем не за ним. А он что, здесь?»
«Здесь! Вчера был здесь, по крайней мере!»
«Хм. А такую вероятность я как-то упустил в своем планировании. Так себе у меня планирование получается, если откровенно.
И женщина?» «Женщину давно не видел, несколько дней уже», —
чуть прищурившись, припомнил Мартенсен.
«Но я ее видеть постоянно и не должен, так что ничего не скажу».
«А что Пикет здесь до сих пор делает?»
Они хотят у нас организовать федеральное здание. Вот и уламывают нашу власть.
— Ага. Пока только палец в рот тянут, не руку по локоть. Но лиха беда начала. Вообще в Америке центральная власть в столицах штатов так и обитает в одном здании. Там и налоговая, и ФБР, и безопасность Отечества, и федеральный суд, и все остальное, что посылает в штаты Вашингтон. Посылал раньше, то есть. Тимоти Маквей как раз такое здание в Оклахома-Сити и взорвал, целясь убить порождение сатаны из Вашингтона. Единственное, о чем он сожалел, не знал, что в здании еще и детский сад был для детей сотрудников всех этих ведомств. И вот такое здание, как я понимаю, собираются завести здесь федералы. То есть вместо визитов и контактов получается постоянное присутствие и наблюдение.
«И опять вакцина как рычаг?»
«Точно!» — кивнул Мартенсон. «У нас ведь несколько тысяч синдромных, которые хотят жить нормальной жизнью».
Да, с этой вакциной федералы всех за горло взяли. И при этом у нее один единственный источник — мы, чужие. Как-то не слишком справедливо получается, мне кажется. Кстати, а тот факт, что здесь федералы крутятся, никак не связан с тем, что через городок проехали, остановились здесь на постой аж на три ночи, 4 бронированных пикапа, которые потом крутились возле нашего анклава, демонстрируя не слишком хорошие намерения. Как знать, все возможно.
— А где он живет?
— Пикет?
— переспросил он.
— Да.
— Здесь!
Мартенсон показал на стену бара, подразумевая отель, который как раз за этой стеной и начинался.
— В Оксидентал. Ты тоже?
— И я тоже.
Во как. Хорошо, что хоть Мартенсон предупредил, а то столкнулись бы с Пикетом в коридоре. Или здесь, в баре.
— Сюда он тоже ходит?
— Вчера был.
Мартенсон снова усмехнулся, наблюдая за моей реакцией.
— Ты только не устраивай ничего, если его встретишь. Шериф может не понять. И судья. А может, даже и присяженные.
— Я не собираюсь,
— совершенно честно ответил я.
— Мы с Пикетом были почти что друзьями. Не думаю, что он с тех пор сильно на меня озлобился. А я на него.
— А я на него как? — Да никак. Вполне нормально к нему отношусь. Другое дело, что его активность в отношении меня совсем не нравится. Но он на службе. Вообще неплохо было бы с ним поговорить, причем здесь, в Баффало, которое еще можно пока считать нейтральной территорией. Именно что пока получается. Как узнать технологию изготовления сыворотки, а? Мы бы тогда смогли удержать Вайоминг по-прежнему нейтральным. И много других проблем можно было бы решить. Но где вообще эту сыворотку производят? В Форт Сэмми в Техасе, где большая часть военно-медицинских учреждений расположена? Или в Форт Худи, где по факту федеральное правительство сидит? Или где-то во Флориде, где держат отловленных чужих? Черт его знает. Тут глухая тайна, что-то вроде категории секретности особой важности, или ОВ, как у нас именуется то, что секретнее, чем совершенно секретно. Хотя это выяснить можно. Пожалуй, вряд ли это ОВ. Я ставлю на Форт Сэм. А вот технология производства — это да. Это и есть тот самый волшебный ключ к власти. Ни один анклав не хочет оставлять за бортом множество людей, которые с этой сывороткой совсем от нормальных не отличаются. И пока федералы единственные, кто может эту проблему решать, они на коне. Более того, решить ее навсегда невозможно. Синдром неизлечим. Регулярный прием сыворотки просто продлевает период ремиссии, не более. Это как инсулин для диабетиков. Хочешь жить — дружи с тем, у кого инсулин. То есть на игле сидишь, если проще.
— Тогда ты сюда зачем?
— вернулся к своему первому вопросу Мартенсон.
— Если это не тайна, конечно.
— Какие-то люди пытались разведывать границы нашего анклава.
Я решил тайны из цели визита не делать.
Когда были обнаружены с самолета, попытались уйти. Когда туда подскочили мы на вертолете, они еще и отстреливаться начали. Мы повредили одну машину, и в ней остался убитый. Когда обыскали, оказалось, что они совсем недавно останавливались здесь, в Комфорт-Инн, на 3 ночи. Вот и хочу разобраться, кто это мог быть.
— А сколько всего машин?
— Было 4.
Мартенсон задумался, поскреб подбородок с пробившейся к вечеру щетиной.
— Я живу рядом с мотелем и каждый день проезжаю. Что-то приметное в машинах было?
— Самодельное бронирование и пулеметы.
Он кивнул, явно найдя подтверждение каким-то собственным мыслям.
— Я их помню, как мне кажется. Только пулеметов на машинах не было. А так, да, 4 пикапа, самодельное бронирование, довольно качественно сделанное, к слову.
— Мне тоже так показалось.
Я отпил пиво.
— Делали, если не на заводе, то в хорошей мастерской.
Баффало — городок маленький. 4 таких машины легко запомнить. Не так много сейчас приезжих, и не все так кучеряво выглядят. Так что это можно считать показателем того, что эта группа не стеснялась. А еще это значит, что какая-то информация о них должна была остаться. Впрочем, иногда можно оставить о себе информацию намеренно, чтобы навести на ложный след. Так что посмотрим.
На бандитов они, похоже, не были. Да и не сунулись бы сюда бандиты.
На бандитов не похоже, — согласился я. Убитый выглядел обычно, без всякого выпендрежа, не их стиль. Поэтому и удивился. Потому что просто въехать в наш анклав никаких трудов не составляет, если ты ничего плохого не планируешь. А они почему-то начали убегать. Мартенсон пожал плечами и сказал.
Они уже могли что-то сделать. Захватить кого-то, например.
Могли. Тогда да, останавливаться для общения уже не стоило. Лучше убегать. И убежали ведь, по большому счету. Черт, я не сообразил проверить списки пропавших и все такое. Это не мое ведомство. На кого они похожи, на твой взгляд? Мартенсон тоже приложился к пиву, подумал, потом сказал.
«Просто люди. Теперь везде просто люди, даже если они в форме. Потому что те, кто кого-то напоминал раньше, вымерли. Служат вчерашние гражданские, в полиции тоже гражданские. Так что не осталось никаких типажей. Или эти типажи вовсе не те, кем кажутся».
«Тоже верно. Так все и есть. Большая часть людей занимается тем, чем не занималась никогда раньше».
— В пикапе запасные канистры были?
— вдруг спросил Мартенсон. — 4, — вспомнил я. И сразу сообразил, к чему вопрос. Полного бака и 4 запасных канистр отсюда до туда и обратно не хватит.
— Значит, у них где-то база, верно?
— Очень похоже на то. А почему мы до этого до сих пор не додумались? Да все потому же. Дилетанты везде. И я дилетант на своем месте, потому что на самом деле никакого военного образования не имею. И служил просто срочку. Допили пиво, разговор свернулся как-то сам по себе. Мартенсон вообще немногословный. Да и я тоже болтать не люблю. Попрощавшись, он ушел первый, а я через окно видел, как отъехал Хамви. Я посидел еще пару минут, рассчитался и тоже пошел в отель. Мысль одна появилась. Луиса сидела на своем месте с книгой. Было уже темно, так что в холл я вошел после того, как она опознала меня через камеру. И нажала кнопку домофона. Вечер, темнеет, так что меры предосторожности. Световой тест здесь еще не ввели, как в Углегорске. Но так и тьма здесь еще не полноценная, насколько я понимаю. Если станет полноценной, как там, введут. Я подумал, что при тутошнем развитии техники этот тест можно как-то по-другому обставить. То есть не самому светить фонарем, а чтобы светимый, или как там его назвать, смотрел на лампу, а на него смотрела камера. А ты смотрел в экран на это все с безопасного удаления. Ну, как-то так, да. «Луиса, у меня есть один вопрос».
«Да?»
— она посмотрела на меня поверх очков. «Здесь остановился Юджин Пикет, правильно?»
«Да».
Луиса не стала сверяться с компьютером.
«А в каком номере?»
«В 103-м». Все так же, не задумываясь, сказала она.
«Он сейчас здесь. Минут 10 как вернулся».
«Ага, это пока мы с Мартенсоном пиво пили».
«Очень хорошо». «Ему позвонить?» — предложила она.
«Сделаю ему сюрприз», — усмехнулся я. «Если это не против политики отеля».
«Политику пока еще не придумали»,
— улыбнулась Луиса. «Ну и хорошо». Я улыбнулся ей. «Я его убивать не собираюсь, так что все нормально. Мы с ним давно знакомы». Пока поднимался по лестнице, не удержался. Достал пистолет из кобуры, убедился в том, что патрон в патроннике. Взвел курок, стоявший до этого на полувзводе, включил предохранитель. Знаю, что не понадобится, но как-то чуть-чуть мандражно. Никакого плана у меня нет. Я импровизирую на ходу, и из-за этого не совсем понимаю, как может развиться ситуация. Коридор, тихие шаги по толстому зеленоватому ковру с каким-то узором. Вот дверь с большими бронзовыми цифрами. Слышу телевизор за ней. В Баффало тоже свой местный канал имеется. Постучал. Дверь открылась без всяких вопросов, почти сразу же. Точно, Пикет.
«Привет!» «Искал меня?»
Сюрприз получился. Такое впечатление, что Пикет сначала глазам своим не поверил.
«Поговорим в номере или в бар спустимся?»
Нарушил я несколько затянувшуюся паузу. Пикет еще в домашнее не переодевался. Он подумал еще несколько секунд, потом протянул руку к вешалке, снял оттуда джинсовую куртку и кивнул.
«Пошли в бар!»
В Occidental Saloon мы заняли столик, самый длинный, чтобы можно было поговорить. Я снова заказал пиво, а Пикет попросил бурбон, причем в том виде, в каком я даже на вид не могу воспринимать. В маленьком толстом стаканчике, без всякого льда, воды или чего-то другого. Так здесь тоже пьют, а у меня при виде каждого глотка сердце сжимается. Просто виски с полки, не холодный даже, мерзость такую и чуть ли не смаковать. «Ты зачем меня искал?» — повторил я свой вопрос.
«Тебя полиция в Гарден-Сити ищет. Липерс, угнанный самолет».
«Вот это не надо насчет самолета!» Я прервал его, подняв руку. «Это мой самолет, я его нашел, я его привел в порядок. Вы его просто забрали у меня, а потом посадили на него же пилотом». Он попытался что-то вставить, но я опять его прервал. «Да, платили зарплату, но именно зарплату я все отработал. Оружие, что ты мне выдал, я оставил».
«Липерс»,
— напомнил Пикет. «С ним что-то ужасное случилось?»
«Незаконное лишение свободы. Ты его похитил».
«Как похитил, так и отпустил. Вы меня тоже похитить собирались, так что считай самозащитой».
«Мы собирались тебя похитить?»
— удивился он. «Как всех чужих. Лишить свободы и отправить во Флорида-Китс. Это не похищение? Или оно у вас просто законное, потому что не считается?»
«Я не понял последнего заявления. Результат анализа подтвердил, что ты местный. В чем проблема? На кой черт ты вообще убежал? Никто ничего не понял».
«Ни хрена себе. Анализ я тоже прошел, это как? Хотя тот я, что застрелился в Гренби после смерти семьи, местный. А он — это тоже я, просто в другой реальности. То есть по логике вещей я вполне мог пройти тест. Или Пикет врет, сбивая меня с толку, что тоже вполне естественно, потому что на его месте я бы тоже так соврал».
«Тогда зачем все эти поиски? Липерс ведь не пострадал».
«Нет, если только морально. Но ему полезно».
Пикет усмехнулся. «Ну, хоть на этом спасибо. Мог бы сказать, что в дом вломились твари и растерзали представителя федеральной власти в Гарден-Сити, штат Канзас, в мелкий винегрет. Тогда бы меня совесть мучила, а так нет, не мучает».
«И? Я насчет поисков. Ни за что не поверю, что вы гоняетесь за мной только потому, что я связал и запер Липерса, которого на дух никто не переносил из-за его занудности. В чем я не прав?»
«Я ищу тебя из-за того, что ты мне тогда рассказал».
Пикет с видимым удовольствием отпил виски из стаканчика, заставив меня сморщиться.
«Что?
Даже видеть не могу».
Я показал пальцем на его стаканчик.
«Неужели нравится?» «Четыре розы?»
— удивился он вопросу.
«Нет, пить в таком виде. Ладно, не задумывайся сильно. Это у меня фобия такая. И вот ты меня нашел. Что дальше?»
Пикет снова отпил бурбона из стаканчика, явно для меня. Затем сказал.
«Предлагаю лететь со мной, когда я здесь работу закончу, потому что я здесь вовсе не из-за тебя».
«Вот как!»
— кивнул я с преувеличенной готовностью верить каждому слову.
«Ну ты скажи, а Люси здесь зачем в таком случае?»
«Люси является военнослужащей армии США»,
— Пикет уставился мне в глаза.
«И теперь ее перевели сюда, к новому месту службы».
«Это территория Вайоминг, насколько я помню».
Пикет уставился мне в глаза.
«Вайоминг входит в состав Соединенных Штатов Америки и официально оттуда не выходил. Так что юридически это наша территория. И правительство США намерено распространить свое влияние и на Вайоминг тоже».
«А что думает по этому поводу Вайоминг?»
«Здесь думают по-разному, но мы будем терпеливы. Мы верим в добрую волю граждан нашей страны».
Прозвучало очень официально.
«Такое ощущение, что ты собираешься баллотироваться на выборах», — усмехнулся я. «Как будто речь предвыборная».
«Я действительно так думаю, честно. Мы не в силах контролировать всю территорию, нас слишком мало. Но все равно оставлять ее безнадзорной нельзя. Вернуться уже не получится, и мы нуждаемся в некоторых территориях. Жизненно нуждаемся».
«В каких именно?»
«Чистое любопытство»,
— пояснил я.
«Небраска, Южная Дакота, например. Там и так всегда было мало людей, но они производили много кукурузы. Кукурузный пояс».
«Из-за банд вы не сможете дать там людям безопасность».
«Не сможем. Банду надо уничтожать. Чем быстрее, тем лучше. Ты же этим и занимаешься, правильно?»
«Так насколько ты мной на самом деле интересовался?» —
засмеялся я.
«Я не говорил, что я тобой не интересовался. Я сказал, что я здесь по другой причине, не из-за тебя. Но информация о тебе у меня есть.
И она постоянно обновляется. Интересно, сколько человек вы внедрили к нам в анклав? И что с ними делать, когда мы введем тест на свой-чужой?»
«А что с тобой сделают?»
Пикет допил виски и сделал знак бармену, показав на мой бокал и подняв два пальца.
— Ты же по анализу местный. Хотя Люси рассказала мне, что ты рассказал ей. То есть ты не совсем местная, а его дубль. Клон. Правильно?
Люси все же проболталась. Но я ничего другого и не ожидал, пожалуй. По крайней мере, я ее бросил некрасиво, но я красивости и не обещал. Я прекрасно, слово в слово, помню тот наш разговор, когда она предложила остаться у нее. Неужели ты думаешь, что я настолько ничего не понимаю? Просто не хотела на тебя давить, и сейчас не хочу. Просто даю понять, что я не против, и это не влечет за собой никаких обязательств. Ни с твоей стороны, ни с моей. Заходи, я тебе еще дам время на обдумывание. Можешь уйти, когда захочешь. То есть вот именно так она и сказала, когда пригласила впервые остаться у нее. А я и остался, потому что для меня это был... Ладно, врать хотя бы самому себе. К тому времени я уже знал, что Насти у федералов нет. Люси мне дала возможность заглянуть в базу данных. Просто вот так случилось. Потому что я почувствовал, что это совсем нехорошо будет ее обмануть. Она тогда и так была на грани срыва, и... Мне кажется, что на тот момент я ее спас. А вот верить ее словам про никаких обязательств все же до конца не следовало. Потому что обязательств, может быть, и нет, но у нее явно были чувства. А бросив ее, да еще вот так, просто смывшись, я эти ее чувства... Понятно, в общем. Неважно, что она говорила, она не столько меня, сколько себя убеждала. И, как мне показалось, не убедила. Не получилось. Остается надеяться на то, что ее и вправду сюда именно перевели, хоть и верится в это с трудом. Ставлю все же на то, что они хотят заполучить меня без попыток идти войной. Как бы то ни было, говорю я сейчас не с ней, а с Пикетом.
«Да, правильно, дубль. И ты удивляешься интересу к тебе?»
Пикет немного драматично развел руками.
«Больше таких, как ты, никто не слышал. Ты все теории с ног на голову ставишь. С тобой хотят ученые поговорить».
«Ты знаешь...» — вздохнул я, медленно вращая бокал на столе. «У меня очень плохой опыт с учеными. Последний ученый, который пытался изучать все вот это...» — я изобразил некий маловнятный жест. «Попытался меня убить в целях подтверждения своей теории».
«И как?»
«А я сам его убил нахрен», — сказал я, поглядев Пикету в глаза. «Я не настолько люблю и уважаю науку, чтобы предоставлять себя для опытов. Особенно с этого раза». Глаза у него уставшие. К слову, он вообще немного осунулся с прошлого раза, когда я его видел.
«Наш мир почти умер», — сказал он. «Любая новая информация могла бы, может быть, помочь ему возродиться. Ты — новая информация».
«С удовольствием поделюсь знаниями», — не очень искренне улыбнулся я. «Пусть ученые прилетают, ну, вот сюда, например. И здесь, за пивом, я расскажу им все, что знаю. Уверяю, что знаю я довольно много. Но на этом список доступных опций заканчивается. Мою кровь на анализ уже взяли. Так что эту стадию можем смело пропускать». Вот интересно, что он на это ответит.
«Я передам твое предложение».
Пикет потер затылок. Похоже, что у него давление пошаливает. «Кстати, а как ты оказался в безопасности Отечества?»
«За время эпидемии меня туда призвали, фактически. С тех пор там и числюсь».
«Хм. Всегда полагал, что ты какое-то городское официальное лицо».
«Гарден-Сити — федеральная территория, и права отдельных округов сильно урезаны сейчас. Мог бы раньше спросить, я бы ответил, скрывать здесь нечего».
«Это, в сущности, не так уж и важно было», — пожал я плечами. «Почему те люди, что гонялись за мной в Южной Дакоте, устроили все то, что они устроили?»
«Если команда проходит через много звеньев и, в конце концов, все поручается непрофессионалам, получается именно то, что ты видел», — усмехнулся он. «Была команда задержать тебя, не ранить, не убить, не сжечь машину, а просто задержать. Поскольку людей там не хватало, обратились к местным Яху, и те начали изображать ковбоев. Они много людей потеряли, кстати».
«Я знаю», — заулыбался я. «Не могу сказать, что я преисполнен скорби, если честно. Я вообще не люблю скорбеть о тех, кто пытается мне навредить. А у него не получается, и от этого он страдает».
«Никто от тебя скорби не ждет. Дальнейший их поход с целью мести вообще был их собственной инициативой. Насколько я слышал, они нарвались на Блейдс».
«И на Блейдс тоже».
«Там, в Рапид-Сити», — явно вспомнил он. «Атака тварей, это ты как-то ее организовал?»
«Я?» — не стал я отнекиваться.
«Как?»
«Не скажу. Многие знания, многие печали. Зачем тебе?»
«Хотелось бы знать, на всякий случай.
Я принес с собой довольно много специфических знаний, но у меня нет мотивации делиться ими с вами, федералами».
Я отпил пиво и отставил бокал.
«К сожалению, я не могу рассматривать вас как дружественную силу. Поэтому ты сам понимаешь.
Но мы тебе, сила, точно не враждебная. Мы никому не враждебны, кроме банд».
Я постучал себе пальцем в грудь, словно для того, чтобы никто не перепутал, что речь идет именно обо мне. «Я считаю себя чужим, Пикет. Тем самым, которых вы ловите под бредовым предлогом и увозите на острова, чтобы брать там у них кровь. Даже ваши собственные люди уже не покупают сказку про инфекционную опасность или как там правильно это все называется».
«Спросить у него про людей на пикапах? А смысл?»
«Дело в том, что я не верю в то, что это именно федералы. Просто из-за не слишком умного поведения и странной техники. Федералы или отправили бы агентов, которые, никого не стесняясь, приехали бы в Колд-Лейк, или обеспечили бы их техникой получше, какой сейчас как раз у них в избытке. И какой вертолет с единым пулеметом никак не противник. А так что-то не сходится».
«Может быть, ты все же попробуешь с нами договориться?»
Пикету явно не нравилось развитие разговора.
«Если тебе нужны какие-то гарантии, просто скажи, какие».
«Гарантии чего?»
«А гарантии чего тебе нужны?»
Я пожал плечами, немного удивившись постановке вопроса, затем ответил. «Хотя бы гарантии того, что я останусь там, где нахожусь сейчас. У меня нормальная жизнь. Я хочу, чтобы она такой и оставалась».
«И что ты готов дать взамен?»
«А что именно вам нужно?» Пикет вздохнул, потом пригубил бурбона, затем сказал.
«Я не знаю, если честно. На твоем месте я бы сначала поговорил с кем-то из наших ученых. Он бы тебе сказал, что они хотят. А ты бы сказал, чего хочешь ты. Логично?»
«Где поговорил?»
«Хотя бы здесь».
«Когда?»
«Я уточню».
«Уточни».
«За спрос денег не берут.
Не знаю, что из этого выйдет, но, может быть, это способ как-то добиться того, чтобы меня оставили в покое». «И что тогда насчет Липерса?»
«Это можно решить, я думаю», —
усмехнулся Пикет. «Кто будет принимать решение?»
Пикет молча показал пальцем в потолок, подразумевая высшие силы в бюрократической пирамиде. «Но к моим рекомендациям прислушаются».
«И что ты будешь рекомендовать?»
Фраза напомнила старый еврейский анекдот про «а перед вами выходит, выходит, а вы их спрашивали?» — спрашивал.
«И что вам ответили?»
«Это закрытая информация».
Считай, что другим анекдотом ответил Пикет. «Где сейчас Люси?» — сменил я тему разговора.
«Улетела в Гарден-Сити, будет послезавтра, предположительно. Хочешь поговорить?»
«Не знаю, возможно. Не уверен, что смогу здесь пробыть до послезавтра».
«Тебе все равно придется сюда прилететь как минимум раз», — он пожал плечами. «Если собираешься о чем-то с нами договариваться».
«Да, наверное. Федеральным зданием вы уже обзавелись?»
«Да, пост-офис на главное, теперь будем там».
«Почтовый офис, логично. Это и так федеральное здание». «Так, а прилечу я тогда уже не один, пожалуй, на всякий случай. Сейчас меня Пикет не ждал, а вот тогда будут ждать. А я все же малость параноик. Может, это и плохо, но моя паранойя уже меня спасала, причем не раз. Так что пусть будет, я от нее не страдаю». «А что вообще делается в Гарден-Сити?»
«Вокруг стало тише, банды в основном добили. В город перебросили дополнительные силы и технику. Много. У нас даже Спуки-2 теперь базируется, так что другие банды ту местность обходят очень далеко. Сильно прибавилось людей. Ты зря улетел на самом деле. Вам бы с женой там место нашлось». «А...» — он усмехнулся. «А, ну да, Люси. С этим сложней. Но у нас лучше, чем в вашем анклаве. Мы сильнее, мы больше. Вам было бы лучше».
«Мне нормально там, где я сейчас. Действительно нормально. Я нужен людям, я приношу пользу, я живу как нормальный человек».
«И все это ты мог бы иметь и у нас. И ты тоже был нужен. Ты полностью окупал свое жалование на 1000%.
Не могу сказать, что он не прав. Теперь я чужой. И рано или поздно меня увезут куда-то в лабораторию, поместят в клетку с морскими свинками. Даже если ты будешь против. Государство работает именно так».
Пикет ничего не ответил. Так что я счел, что он признал мою правоту. Он не самый верхний уровень принятия решений. Он даже их не принимает вообще. Он лишь совещательный голос, да и то не везде. Все это могло быть реализовано лишь в одном случае.
Я бы нашел Настю сразу, и мы бы узнали, что анализ крови не показал, что мы чужие. Но это все из серии про ту бабушку, которая могла бы быть дедушкой. Разговор с Пикетом закончился мирно и спокойно. Пожали друг другу руки и разошлись. Уже поднявшись в отельный номер, я подумал о том, что неплохо бы срочно переехать куда-то еще. Но потом рассудил, что это не поможет, если федералы решат меня найти. Просто подпер дверь стулом и кофейным столиком, оружие положил к себе поближе. После чего уснул как младенец, без всяких снов. Правда, ночью один раз от стрельбы проснулся, но сразу же уснул снова. Потому что стрельба по ночам — это тоже вариант нормы. Утро одарило давно забытым ощущением, статусом командированного. А что? Проснулся в гостинице, прилетел по делу, скоро обратно улечу, жена дома ждет. Нет, ну правда. Сейчас еще на завтрак пойду, а потом по делам до вечера. А дела начнутся с Поплавски. Завтраков а-ля буфет в отелях больше не осталось. Но пару добротных блинчиков я получил с кленовым сиропом и крепким кофе. В общем, на улицу вышел сытым и довольным жизнью. Утро было ветреным, что для Вайоминга стандартно, но все же солнечным и теплым. Тойота за ночь никуда не делась, так что через несколько минут я уже заехал на небольшую стоянку у офиса шерифа. За дежурного в офисе сидела толстая женщина, туго натянутой на ней униформе, которая улыбнулась и поинтересовалась, чем она может мне помочь. «Шериф Поплавский у себя? Договаривались о встрече?» «Нет, заехал договориться». «А как представить?» Она потянулась толстой рукой к телефону. Представить не успела. Поплавский появился в дежурке сам. Без формы, но со звездой на плотной ковбойской рубашке. И со все теми же лихими усами.
«Ну ты скажи!» —
заулыбался он, протягивая руку.
«И каким ветром к нам?»
«Исключительно, чтобы поздравить с избранием», — соврал я, не моргнув. «И больше ни зачем».
«Понятно. Тогда пошли ко мне в офис».
При прежнем шерифе в офисе был только флаг Вайоминга, синий с ковбоем, горняком и бизоном, а теперь при Поплавске прибавился и полосатый американский. Интересно, это он сам так решил или влияние Пикета?
«Тобой интересовались!»
— сразу сказал шериф, вытаскивая горячий кофейник из кофеварки. «Кто именно, Пикет или кто-то еще?»
«Пикет. Знаешь его?»
«Знакомо. Даже вчера поговорили».
«Что-то получилось разговора в результате?»
«Что-то. По крайней мере, меня уже не ищут. Может, и наврал, но, наверное, все же не ищут, раз я сам нашелся. Я сам кое-кого ищу».
«Кого это?»
«Проезжали машины с людьми как минимум 4 пикапа. Укреплены броней, хорошая работа. Все или часть из них останавливались комфорт-ин на 3 ночи. Не помните таких?»
«Помню»,
— Поплавский ответил без всяких раздумий.
«Пикапы и 2 грузовика. С турелями под пулеметы все».
2 грузовика. А грузовиков мы не видели вовсе. Где-то база, скорее всего. В грузовиках топливо и все прочее.
«А что за люди? Откуда они?» «А что за интерес к ним?»
«Они возле нашего анклава замечены. И вели себя странно. Убегали от воздушной разведки. Начали обстреливать подлетевший вертолет. У них погиб как минимум один». Я выудил из сумки файл, где были собраны копии всего, что мы нашли на покойнике, а заодно и его фото в разных ракурсах. «Вот он!» Поплавский хмыкнул, придвинул к себе по столу папку, открыл и некоторое время изучал.
«Калифорния! Что ничего не значит!» — пробормотал он. «После всего этого дерьма люди перемешались, какие уцелели. Да, только счет из мотеля и зацепка. Федерального ID на нем не было?»
«Был бы, была бы копия», — указал я на папку.
«То есть откуда угодно могли быть люди? В мотель заезжал?»
«Нет, решил начать с вас». Поплавский задумался. Даже могу догадаться, о чем. Ехать со мной в комфорт-ин или не ехать?
«Я сам туда съезжу», —
вдруг заявил он.
«Со мной?»
Поплавский опять задумался, но потом все же решительно кивнул.
«Поехали вместе».
Комфорт-ин стоит на отшибе, практически за чертой города. По другую сторону — 25-е шоссе, главной трассы в этих краях. Двор обнесли колючкой и селили здесь за счет анклава Cold Lake, вышедших к Баффало чужих. Отсюда их потом оптом и забирали. Понятно, что и другим не возбранялось остановиться здесь на ночлег. Но все же выбор людей на пикапах меня немного озадачил. Не то чтобы это прямо глаз резало, но как-то... За дежурного клерка был тощий невысокий мужик в очках, в архаичной черной пластиковой оправе и клетчатой рубашке. При виде шерифа он вскочил и словно даже хотел встать смирно, но потом передумал.
«Привет, Джерри!» — протянул ему руку шериф. «Сколько чужих у тебя сейчас?»
«Четверо. На той неделе увезли 15 человек».
Точно, прилетал рейс с новичками. С неделю назад было такое. Значит, трое за это время появилось. Неплохо для анклава. Жаль, я на маленьком самолете не смогу этих прихватить.
«Ребят, на 4 пикапах и 2 грузовиках, помнишь?»
Не стал откладывать вопрос в долгий ящик по-плавски.
«Конечно».
«Откуда они?»
«Я так понял, что это какой-то анклав недалеко от федералов», —
задумчиво сказал Джерри.
«Регистрировались они как?»
Джерри взял толстую книгу регистрации и начал быстро перекидывать страницы. Нашел нужную, почти сразу ткнул пальцем.
«Здесь не все, а только те, на кого оформлял комнаты».
«Откуда они?»
Вообще вопрос был не о том, откуда они, а как они представились. Здесь при регистрации спрашивают, откуда приехал, но подтверждать этого не просят.
«Йорк, Небраска!»
Палец Джерри перескочил в последнюю графу.
«Да, все оттуда!»
«Моралес есть?»
— спросил я. Моралес был. Счет у него и комната была на него. Вот и вся информация. Не слишком полезная, но хотя бы теперь с гарантией знаем, что это именно та компания.
«Три ночи! Чего они ждали 3 ночи?»
«Не знаю»,
— Джерри покачал головой.
«Спали долго, по вечерам пили, потом вдруг снялись и уехали».
«Пили здесь?» — сразу уточнил я.
«Нет, где-то в городе».
«А сюда к ним никто не приезжал, не искал их здесь?»
«У меня ими никто не интересовался. Ну, тут кроме меня Эми работает. И кто-то мог просто знать, что они здесь живут, и ни у кого не спрашивать».
А можно встретиться и в городе, там, где они пили, например. То есть это ничего не значит. Зачем они вообще могли сидеть в городе, если потом дальше поехали? Только ждать чего-то, как мне кажется.
А где именно они в городе бывали? Я не спрашивал.
Но это как раз не проблема. В Баффало и в лучшие времена было не так много баров, а теперь их раза в 2 меньше. За полчаса можно все объехать и везде опросить персонал. Правда, рано еще, многие закрыты.
«А вели себя как? Тихо, спокойно?»
«С чужими столкновений не было?»
— спросил Поплавский.
«Если бы были, я бы позвонил»,
— Джерри пожал плечами.
«Нет, нормальные ребята, вполне вежливые».
«На кого похоже?» — задал вопрос я. «Ну там ковбои, фермеры, солдаты, на кого?»
«Да черт их знает!»
— немного удивился вопросу Джерри.
«Работяги, на мой взгляд. Во всех небольших анклавах сейчас только работяги. Им надо что-то есть, верно?»
Интересно, что за анклав в Йорке, что в Небраске? Надо будет на карту глянуть. И не такой уж маленький анклав должен быть, как мне кажется, если могут себе позволить послать сразу 6 машин с людьми черт знает куда и черт знает зачем. Или это вовсе не анклав, но что-то другое. Важный момент. Бандитами они Джерри не показались. Никто из них. Да и в городе они крутились достаточно долго, так что если с ними было что-то не так, их бы прижали. Люди теперь осторожные и к чужакам присматриваются.
«Ничего не забыли после себя?»
«Нет, ничего».
На этом беседа и закончилась. Когда выходили, я увидел 2 мужиков, молодого и постарше, вышедших в холл и обратившихся к Джерри. Почему-то подумал, что это именно чужие. Вид у них был, да черт его знает какой. А может быть, кроме чужих, сейчас в мотеле никого и не было.
«Техники, я смотрю, у вас прибавилось!»
Вспомнил я виденное с самолета.
«Федералы подкинули, плюс притащили несколько Брэдли из Айдаха. Там какие-то ребята оседлали арсенал Национальной гвардии, не дали взорвать и потом банды не подпускали. А затем к нам присоединились».
«А канадские лавы от федералов?»
«Да, на них хорошо бандитов гонять. Тем особо нечего противопоставить».
«Это верно, нам бы такие. Еще понятно, что федералы местную вольницу потихоньку берут в оборот». Мы с Поплавски разошлись, но после 2 часов снова поехали вместе. На этот раз по барам. Но узнали немногое. Оказалось, что компания бывала в 2 местах. Ковбой Салон и Сенчури Клаб. Но нигде ничем особым не выделялась. Играли в пул, пили, ни с кем не дрались, никаких встреч никто не заметил. потому что и не присматривался. В общем, на этом следы компании в Баффало стерлись. Хотя я при этом уверился в том, что они чего-то ждали. Не отдохнуть же остановились на 3 дня, верно? Ближе к вечеру выяснили, что они еще всерьез запаслись дизельным топливом. Закупили несколько бочек в городе. Но опять, это мало что дало. Потому что я и так догадывался, что топливо у них с собой есть. Все. Что в итоге полезного? Ну, грузовики разве что. Подтвердилась идея Мартенсона о том, что они оборудовали базу. Где? А черт его знает. Где-то? Зачем? Кто бы мне сказал. В общем, вечером я все же поехал в 6 бревен. Пока ехал по шоссе, надо мной прошел патрульный самолет. Местные тоже воздушную разведку наладили. Поплавский сказал, что банды активизировались к лету. Было 2 крупных рейда за последние месяцы. Особого успеха они не достигли, ущерба не нанесли, но напряженность повысили. Они даже могли быть своеобразной разведкой боем, попыткой прощупать систему обороны Баффало. И, кстати, оба рейда были засечены с воздуха именно патрульными самолетами. Так что эта система работает везде. Возле бара стояло несколько машин. Внутри было даже шумно. На этот раз здесь были все. По крайней мере, все те, кого я хотел видеть. Бат Маклири восседал на своем привычном табурете на углу стойки. Джо по обыкновению сидел рядом с ним. Жена Бада, Мел, крепкая блондинка лет 40, одевающаяся как ковбой, сидела на этот раз в углу за столиком, болтая о чем-то еще с 2 женщинами примерно ее же возраста. Первым меня заметил Джо. Он встал со стула, раскинув руки, мы обнялись, похлопав друг друга по спине. Хотя знакомы мы с Джо недолго, но пережили вместе достаточно. Иным так и на 2 жизни хватит приключений.
«Надолго?»
— спросил он.
«Да завтра. Через неделю снова появлюсь. Примерно через неделю. Бат!»
Толстяк протянул мне руку для рукопожатия, затем сказал.
«Надеялся, что ты одумался и будешь теперь работать на ранчо».
«У вас теперь целая ассоциация, как я слышал».
«Точно!»
Бат жестом показал бармену, чтоб тот налил мне пиво за свой счет.
«Нефть и мясо, они нас и кормят. Продвигаем своего человека в губернаторы».
«А много ранчера из бывших уцелело?»
«Нет, считай, что 3. Но есть еще люди, которые этим делом занялись. Земля ведь пустой осталась».
Быть ранчера здесь всегда было престижно, с одной стороны. А с другой, это такая работа, какой никому не пожелаешь. Ни выходных, ни проходных. Считай, что круглосуточно. Я недолго поработал на ранчо у Бада, и то успел оценить.
«И что с сеном на следующий год?»
— задал я самый светский из всех допустимых вопросов.
«Лучше. Травы было много. От вас зерно начали возить. К стаду 20 голов прибавили».
Он даже пальцы разгибать стал один за другим, перечисляя свои достижения.
«Да, тут приезжали расспросить о тебе».
«Обо мне?»
— изобразил я удивление.
«И кто?»
«Некто Пикет представился федералом, и с ним женщина была такая...»
Бат изобразил руками нечто неопределенное.
«Очки, волосы, короткие, ничего такая!»
Он оглянулся на Мэл.
«В другое время я бы...»
Дальше он хихикнул в усы. «Ага, Люси здесь случайно, значит. Просто отправили к новому месту службы. Пикет-пикет».
«И что расспрашивали?»
«Да все подряд, им просто никто ничего не сказал. Покрутились здесь и уехали. Я этого Пикета потом 2 раз в городе видел».
«Я его тоже видел уже».
Эрни поставил передо мной бокал с пивом, а я попутно заказал у него оленей стейк с картошкой и кукурузой. Хоть поем по-человечески. Главное не напиваться, мне еще в отель ехать. И, к слову, надо бы придумать, куда машину поставить поближе к аэродрому. А то каждый раз в сарай сюда не наездишься. Обратный путь до Колд-Лейка как-то совсем незаметно прошел. Посадка на базе, дозаправка, взлет. Я даже отдыхать там не стал. Просто прихватил 2 сэндвичей и сок и в полете перекусил. Даже ветер был почти что попутным, так что добрался я до дома быстрее, чем рассчитывал. Чем еще занимался в полете? Думал все время. Причем не про Люси и Пикета, потому что с ними все ясно. А про те самые пикапы. Все они у меня в голове никак не укладывались. Может, и зря мы их тогда отпустили. Надо было гнать до конца. Но все же они нас бы к своей базе не привели, как мне кажется. Какую опасность может представлять их база? Если просто оценить их силы, то никакую. Но зачем она вообще им нужна? Как-то напрягает это все. На ум приходит только некая большая диверсия. А что за диверсию у нас можно учинить на местности плоской, как стул, где даже не спрячешься? Где нет ключевых мостов, нет плотин, только Husky Energy. Кстати, а вот если что-то взорвать там, то да, это будет большой-большой проблемой. Особенно если взорвать всерьез. Может быть так, что один из грузовиков заполнен под крышу тротилом, нет? Может. Другое дело, насколько реальна такая диверсия. Охрана на нефтяном объекте есть, как я понимаю. Только не знаю, какая. И что там могут противопоставить, например, просто несущемуся грузовику со взрывчаткой? Опять же, не знаю, не был я там. Не я занимаюсь охраной. Но вот тех, кто занимается, в общем-то, надо предупредить бы. Ладно, что делать мне, если меня и дальше будет именно Люси разыскивать? Не свинство со стороны Пикета и самой Люси, к слову. Довольно-таки свинство, да. Я даже полагаю, что делается это для того, чтобы вывести меня из равновесия и заставить совершать глупости. Какую глупость я могу сотворить? Вообще-то выбор необыкновенно обширен. Но делается это все, скорее всего, именно для того, чтобы я продолжал переговоры с Пикетом и теми, кто над ними, в Баффало. Вроде как на нейтральной территории. Хотя в реальности никакой там нейтральности и в помине нет. Вайоминг как ни кабенься, но подчинится федералам. Чтобы я старался все эти разговоры как можно дальше от Насти вести. И что дальше? Дальше меня и похитить можно, если честно. Причем без всякого труда, особенно если я и дальше буду прилетать один. Или вообще не прилетать. Сказать «тебе надо, ты и летай». В Колд-Лейк, да. А как в Колд-Лейке отнесутся к визитам федералов? А черт его знает. Я бы плохо отнесся. Или все же нет? А пожалуй, что и нет, потому что агентов у них там и вправду много должно быть. Так что проще иметь возможность говорить напрямую, чем не говорить. Так не летать мне больше в Баффало. А пожалуй, что и не надо. Надо с базы в Грейнс-Фоллс установить связь, и пусть передадут Пикету приглашение ездить в гости самостоятельно, вместе с учеными. А если с Люси прилетит? Да и хрен с ним. Фоксбет легко и плавно зашел на полосу, мягко коснулся бетона и неторопливо подкатил к своему ангару. Все, я дома. Еще и стемнеть-то толком не успело, так что я спокойно смогу посидеть в кресле с книгой перед сном. Едва я выбрался из кабины, планшет несколько раз звякнул сигналом входящих сообщений. Накопилось, пока улетал. Пролистал быстро, ничего срочного. Разве что Настя сообщила, что она на аут с девочками. У нее уже подруги появились, чему я очень рад. А пошли они в таком случае в бар ресторана лодочного клуба. Они всегда там собираются. Ну и хорошо, хоть не скучает. В ангаре нашего таскфорса служба неслась должным образом. Четверть людей была на месте. За старшего сегодня остался и в Прюно. В прошлом служивший в береговой охране где-то далеко на севере страны, на какой-то базе в Харрингтон-Харбор, которой в этой реальности не было. В своей реальности он провалился в насосной возле причала на базе. А здесь появился в подвале какого-то дома, в котором в спальнях лежало 4 трупа. К счастью, трупам не понадобился заправленный под пробку грузовик в гараже и сразу несколько ружей. Так что Ив сумел прорваться сюда, в Альберту, услышав радио. Прино был среднего роста, плечист, большой любитель спортзала. У себя я поставил его командовать отделением, и пока он выглядел вполне компетентным. Общался он больше с Люзелем, таким же квебецким, как и он сам.
«Без происшествий!»
— доложил он, когда я вошел в ангар.
«С машинами закончили? Сегодня утром!»
«Хорошо, тогда мы практически готовы к выходу. У меня есть неделя, чтобы подтянуть экипажи разведывательной машины и машины связи, провести боевое слаживание в подразделении, и затем мы можем приступить к своей главной обязанности — уничтожению банд. Все, пора, мы готовы. Я это почти физически чувствую». Пошел в дальний угол ангара, где стояла свежепокрашенная разведывательная машина. Залез внутрь и огляделся. Плотно так оборудование сзади встало. Но все же места для операторов вполне достаточно. И на личную экипировку хватит, и на боекомплект. Потому что в дальних рейдах все лучше вести на себе. Все, что может понадобиться в случае совершенно любых неприятностей. Нет, эти инкассы не бронетранспортеры. Конечно, это все же мрапы, то есть бронемашины с пулеметом на турели, да еще и коммерческие. Но по сравнению с теми геликами, что были у других, это просто нечто. Я вылез из разведывательного автомобиля и вскарабкался на место водителя. Чуть-чуть странно, тут сиденья подвешены к вертикальным трубам, и сидушки откидываются.
Так что на месте водителя можно просто ходить, как в комнате, разве что пригибаясь. Толстенные стойки, толстенные же бронестекла, сзади три сиденья, перед ними платформа с электроприводом, на которой будет стоять стрелок. Эта машина вооружена Марк 19, к слову. Спрыгнул с высокой подножки на бетон, направился к штабной. Вот в ней я и поеду, получается. Командир должен быть ближе к связи. Отделение управления у нас как раз состоит из штабной, разведывательной и одной вооруженной машины. Вооруженные в экипаже будут те, кто уже в деле проверен. Это и личная гвардия, и резерв на все случаи. Роб, Бобби Джо, Клод Алекс, за рулем Марио. Отправимся сразу в Монтану, потому что проблема с бандами в окрестностях Анклава практически решена с помощью наблюдения с воздуха. Слишком плоская и открытая местность, слишком затруднены пути отхода и слишком велики силы даже нашего небольшого анклава для обычной банды. Те, кто создавал здесь проблемы раньше, откочевали куда-то еще. В районе треугольника наших городов теперь тихо и достаточно спокойно. Даже боев никаких не было, потому что у бандитов хватало ума сообразить. Если над тобой крутится самолет, то тебя заметили, а если заметили, то уже ждут. Комплекты запчастей для машин подготовили, интересно. Проблема в том, что мы про эти ЛАПВ знаем мало. Соответственно, никакой статистики по их надежности не имеем. К счастью, все эти броневики построены на шасси фордовских пикапов, так что запчасти есть. Но их надо получить со склада в требуемом количестве, что я приказал сделать Рите, которая у нас теперь за зампотыла отряда. Но вот проверить выполнение не получилось. Был в отъезде. Ладно, остальное все на завтра, когда личный состав на службе будет. А пока домой. Пока меня не было, дождь прошел, похоже. По лобовому стеклу пикапа заметил. Брызнула вода, щетки несколько раз махнули по стеклу. По территории базы проехал, мазнув по мне лучами фар патрульный G-Wagon с пулеметом. А так уже тишина. Большинство народу по домам разъехалось. На КПП проверили документы и выпустили меня за территорию базы. А дальше дорога потянулась между берез, вида совершенно ностальгического. Вылетая средняя полоса России. Не отличить, если к городкам и машинам не приглядываться. Пейзаж здесь тихий и спокойный до полного убаюкивания. Даже странно думать о том, что на самом деле произошло и происходит в этом мире. Не совмещаются картинки никак. Если бы была возможность просто жить здесь, не думая обо всех проблемах. Только вроде бы расслабились, начали жить как нормальные люди, и принесло Пикета, и все то, что за Пикетом стоит. Пропади оно пропадом. Впереди показались не слишком яркие огни Колд-Лейка, той части, что город. Здесь вроде бы нормальная жизнь с виду, пока нормальная. Потому что потенциальные проблемы с федералами никто не отменял. А так, да, люди на улицах, машины, свет в окнах, жизнь как жизнь. Человек вообще быстро приспосабливается ко всему, строит вокруг себя привычный мир. Даже в Углегорске со всем убожеством тамошней послевоенной жизни в глазах человека из 2000-го даже там сумели наладить некий комфорт. А здесь это вообще проще простого. Правда, все же одна примета времени осталась. Некоторые дома заперты и помечены краской. Почему? Да понятно почему. От трупного запаха внутри не избавились до сих пор. Где-то он выветрился, а где-то надо полы перестилать, чтобы он исчез окончательно. Там с трупов натекло. Мы по таким домам успели проехаться, насверлили везде дырок, чтобы свет в самые темные закоулки попадал. Так что в городе твари хотя бы теперь не заводятся. Но все равно где-то что-то иногда случается. Хорошо, что отсюда до ближайших мутных пятен очень далеко, сотни километров. Альберта в этих краях населена всегда не густо была. Да и место само без истории практически. И что особенно важно, бескровавый. Фермерский край. Разве что Форт Макмюррей успели загадить бандиты. Теперь там и твари хватает. За городом я почувствовал что-то. Прямо в лесу, в темноте. Поэтому сразу и не остановился, проехал чуть дальше. Какая-то тварь. Отписал в полицию города, дал координаты. Должны выехать разобраться. Наврал, правда, что видел что-то. На самом деле я ни шиша не видел, только почувствовал. Но это уже не важно. Вот и прибрежная часть города. Все те же огни, машины. Увидел Либерти Насти на стоянке возле клуба. Девушки развлекаются. Ну, я и рад за нее, если честно. Она как-то немного с трудом здесь осваивалась, но сейчас вроде наладилась. Да и ее английский стал куда лучше. Практика — великое дело. Опять же, нормальная жизнь. Почти. Пикап задом въехал на подъездную дорожку гаража, двигатель заглох.
Дом встретил темнотой и тишиной, а заодно и запахом чего-то испеченного с корицей. И правда, на барной стойке в кухне нашел накрытый яблочный пирог. Четвертинки в нем не хватало, а так он был совсем свежий, даже чуть теплый еще. Настя успела, похоже, после работы его испечь. Достал планшет, натыкал ей «я дома», потом полез в холодильник проверить, есть ли молоко. Молоко было. То есть жизнь на сегодня совсем удалась. Вроде бы так. А Пикет пусть сюда прилетает, верно? Пусть даже с Люси. Хрен бы с ней. Как-то оправдаюсь. Вот такое я принял волевое решение. Окончательное.